Сегодня 16 марта 2015 года. Сегодня мы с вами продолжим тему «Юдив». Очень коротко напомню, на чем мы с вами остановились в прошлый раз. То есть мы помним, что военачальник царя ассирийского Алаферн осадил город Ветилую, перекрыл воду, израильтяне оказались в кризисном положении. Вдова Юдив убедила Азию и начальников, что она совершит предприятие, и Господь спасет израильский народ, потому что они уже были готовы открыть ворота, сдать город неприятелю на разграбление, убиение и прочее. После беседы с Азией и начальниками Юдив пала на лице, посыпала голову свою пеплом и громким голосом воззвала Господу и сказала: «Вот ассирияне умножились в силе своей, гордятся конем и всадником, тщеславятся мышцею пеших, надеются и на щит, и на копье, и на лук, и на пращу, а не знают того, что ты, Господь, сокрушающий брани. Сокруши же их крепость силою твоею, уничтожи их силу гневом твоим, ибо они замыслили осквернить святилище твое, поругаться над мирным селением имени славы твоей и жезлом сокрушить рог твоего жертвенника». Обратим внимание, она в молитве взывает к помощи заступничества Божия не только за себя самих, а в первую очередь что? Чтобы не надругались над святыней. Итак, Бог и святыня на первом месте, мы с вами на втором. Так вот, когда мы молимся за наших родственников, то думается, что в первую очередь надо молиться: «Господи, дай ему веры, дай ей веры и здоровья». Обычно, что: «Господи, поменяй здравие, спаси и помилуй». И подразумеваем здоровье физическое, чтобы голова не болела, нога и там прочее. А ведь здравие начинается с здравия рассудка, здравия ума, здравия души, здравия духа. Вот об этом мы с вами, к сожалению, забываем просить, а это главнее. Конечно, и здоровье тела немаловажно. Но еще раз акцентируем внимание. Сначала просим для себя лично и для наших знакомых, для родных веры просим. Укрепление в вере. Потому что мы все с вами маловеры. «Воззри на превозношение их. Пошли гнев твой на главы их. Дай вдовьей руке моей крепость на то, что я задумала. И сокруши гордыню их рукою женской, ибо не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твоя, но ты Бог смиренных, ты помощник умаленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных». Итак, видим, если мы с вами смиренные и почитаем себя немощными поистине, тогда Бог наш Бог, Бог силен. Решив употребить для поражения врага хитрость, обман, коварство, ложь, Юдив призывает Господа в помощь, как будто слишком недостойному делу, и даже надеется в этом деле особую славу и величие Бога Израиля явить. То есть, обратим внимание, она собирается обманом, хитростью, ложью победить врага и призывает на это дело Господа. Но разве для Бога это нормально и для человека верующего? Казалось бы, разве Господь будет помогать лгать, хитрить, обманывать и прочее? Не слишком ли это дерзновенно и недостойно Господа Бога? Некоторые толковники говорят, что так как само Священное Писание хвалит героизм Юдифи, то способ, которым она погубила Алаферна, то есть обман, извиняется будто бы побуждениями и добросердечной верою. То есть, раз само Священное Писание хорошо об этом отзывается, значит, то, что он натворил, это хорошо и покрывается вот этой добросердечной верой. Такое объяснение дела, однако, ничем не отличается от иезуитского. То есть, цель оправдывает средства. Вот как в сегодняшнем докладе было слышно, что сделали католики? Пытками принуждали склонить к переходу из православной конфессии в католическую. А дальше угрозами, если нет, то мы вас спустим под лед. И в итоге все-таки совершили то, что и обещали. Совершили это зло, спустили под лед. Но вот если бы тогда православные отказались от православия и перешли в католичество, то они считали бы, что они поступили правильно. То есть цель оправдывается. Неважно, какие средства, пытки, там чего угодно. Главное, чтобы стал католиком. Цель оправдывает средства. Это вот есть у иезуитов. Неважно, каким способом, главный результат. Зачастую в жизни так мы с вами и поступаем. Неважно, каким способом, главный результат. Соврала, обманула, сделала. Главный результат-то получился хороший. Должны были выругать. А взяла и перевернула, все по-другому объяснила. И не выругали. Все, результат хороший. И так далее. Да? Однако, то же Писание не осуждает Юдив за ее хитрость и позволяет ей даже молить Господа, использовать эту хитрость во славу имени Его. Очевидно уже, что эта хитрость ее не совсем подходит к обычным понятиям лжи, и должна трактоваться с точки зрения других измерений. Хитрость Иудифи была бы зазорна, если бы все в успехе этого дела созидалось только на ней. Только вот я сейчас возьму, обману и сделаю. Исчерпывалась только ею. И имела значение только как ловкое обнаружение ее. То есть, вот какая она хитрая, какая она умная. Вот, то есть, если бы она прославлялась вот в этих действиях, тогда, конечно, это было бы зазорно. Но при более глубоком вникновении в дело мы должны почувствовать, что главный фактор во всей этой истории не Юдив, не ее хитрость, отважность и тому подобное, а Господь со своим правосудием и всемогущей премудростью. То есть, не Юдив здесь главное, а Господь, вот он решил правосудие совершить, и ему было угодно, чтобы таким способом оно произошло. Он, помимо Юдифи, определил участь Алаферма и мог без всякого содействия ее решить эту участь всяким другим образом. Ведь сколько помним случаев в житии святых, когда Господь кому-то поручал что-то выполнить, а человек сомневался или отказывался, тогда ему Господь говорил, если ты откажешься, это сделает другой, но ты за это претерпишь. То есть, все равно Господь, если что-то он решил, он непременно это сделает. А уж каким способом? Но в данном случае он выбрал Юдив орудием в своих руках. Употребляет же женскую хитрость для большего посрамления врага, вознесшегося в своих похвалах выше надлежащего. Вот возомнил о себе враг, сильный, мощный, а вот тут женщина. Употребляет не для прославления хитрости, не для поощрения ее, а для сокрушения гордости человеческой, человеческой же слабостью и ухищрением. То есть, человеческую гордость человеческим же ухищрением Господь и сокрушает. Сокруши гордыню их рукою женскую. Рукой женской слабый пол, видим, иногда проявляет какую силу, мощь. Когда она перестала взывать к Богу Израилеву и окончила все эти слова, то омыла тело водою и намастилась драгоценным миром. Но это не то мира, о котором мы делаем миропомазание, да? Это называли вообще благовонное масло, которое из лепестков роз добывалось там и прочее. оделась в одежды веселья своего, в которой она наряжалась во дни жизни мужа своего Манассея, возложила на себя цепочки, запястья, кольца, серьги и все свои наряды и разукрасила себя, чтобы прельстить глаза мужчин, которые увидят ее. Итак, женский пол. Колечки, браслетики, сережки, духи намастились и все остальное. Для чего? Понятно. Для прельщения. Прельщение, обольщение, понятно, бесовское явление. Прельщать, обольщать. Кто у нас прельщает? Понятно, бесы. Ну, она, Юдиф, в этом случае для достижения своей цели. Ну, а для какой цели делают это женщины? Ладно, еще сказали бы мы, вот, незамужняя. Ну, хочет она найти себе жениха хорошего, да? Ну, вот взяла себя, разрисовала и прельстила его. И он женился. А утром увидела я умытую и ненакрашенную. Понятно. И волосы стали дыбом. Думает, я же не на этом женился. Я слышал это собственными ушами. Говорили, ты посмотри, разве я на этом женился? Я же женился не на этом. Главное, не на этой даже, а не на этом. Да? Вот не этом виде, который есть. Да? А Иоанн Златоуст сказал, женщина ложится в постель ненакрашенная и встает ненакрашенная. Для чего нам это нужно? Чтобы мы с вами детей, внуков воспитывали вот в таких понятиях. Чтобы они не прельщали, чтобы потом не было разочарования, чтобы муж не говорит, ну ты хоть накрасься, что ли? Потому что его обманули. Значит, с одним видом, а в том случае совсем другой. Подлог. Итак, и дала служанке своей мех вина и сосуд масла. Наполнила мешок мукою и сушеными плодами, и чистыми хлебами, и, обернув все эти припасы свои, возложила их на нее. Выйдя к воротам города Ветилуи, они нашли стоявшим при них Азию и старейшин города. Когда они увидели перемену в ее лице и одежде, очень много дивились красоте ее. Вот буквально несколько часов назад они с ней беседовали, и никакого удивления не было. Как только она себя разрисовала, украсила, разодела и намастилась, привела их в удивление. О чем это говорит? А если ее снова умыть и снять с нее все, что там она побрякушки на себя одела, понятно, вернется в то же самое состояние. Она поклонилась Богу и сказала им, «Велите отворить для меня ворота города. Я выйду для исполнения дела, о котором вы говорили со мной». Они исполнили это. И вышла Юдиф, и служанка ее с нею, а мужи городские смотрели вслед за нею, пока она сходила с горы, пока проходила долиной и пока не скрылась от их глаз. Провожали сором. И встретила Юдиф, передовая стража ассириан, и спросили ее, «Чья ты? Откуда идешь и куда отправляешься?» Она сказала, «Я дочь евреев и бегу от них, потому что они будут преданы вам на истребление. Я иду к Калаферну, вождю вашего войска, возвестить слова истины и указать ему путь, которым он пойдет и овладеет всею Нагорную страною, так что не погибнет из мужей ни один человек, и ни одна живая душа». Смотрите, какое обещание, да? Я скажу так, что все живы останетесь. Какое-то должно вдохновить в людях веру в то, что действительно, как замечательно, никто не погибнет, но все победим. Когда эти люди слышали слова ее, и всматриваясь в лицо ее, она показалась им чудом по красоте, и они сказали ей, «Ступай же к шатру его, а наши проводят тебя». И, выбрав из среды своей 100 человек, приставили их к ней и к служанке ее, и они повели их к шатру Алаферна. 100 человек конвой выделили. Ну, понятно, такая красавица с таким обещанием, ну, как меньше сотни, ну, никак нельзя, да? Значит, надо охранять по полной программе все, и повели ее к шатру. Была бы какая-нибудь такая, вот, ну, понятно, невзрачная, так, разве они выделили бы сотню? Сказали, вот иди вон туда, по той дорожке прямо там доберешься, там тебе укажут, как дальше идти. Да? Аллаферн отдыхал на своей постели за занавесом, украшенным пурпуром, золотом, изумрудом и драгоценными камнями. Когда ему доложили о ней, он вышел в переднее отделение шатра. Когда Юдив представилась ему и служителями его, все удивились красоте лица ее. Аллаферн сказал ей: «Ободри, жена, не бойся сердцем твоим, потому что я не сделал зла никому, кто добровольно решился служить Навуходоносору, царю всей земли. И теперь, если бы народ твой, живущий в Нагорной стране, не пренебрег мною, я не поднял бы на них копья моего. Но они сами это сделали для себя. Скажи мне, почему ты бежала от них и пришла к нам?» Юдив сказала ему: «Выслушай слова рабы твоей. Пусть раба говорит пред лицем твоим. Доживет Навуходоносор, царь всей земли, пославший тебя для исправления всякой души. Потому что не только люди через тебя будут служить ему, но и звери полевые, и скот, и птицы небесные через твою силу будут жить под властью Навуходоносора и всего дома его. Ибо мы слышали о твоей мудрости и хитрости ума твоего. И всей земле известно, что ты один добр во всем царстве, силен в знании и дивен в воинских подвигах». Красиво, да? Угу. Исключительные похвалы и льстивые слова не представляли ничего странного и подозрительного для избалованного похвалами и лестью восточного царедворца. Да? Помним эту историю, когда один визирь сказал султану: «Вы можете со мной что угодно делать, хотите голову рубите, хотите угодно, но я вам скажу правду всю». Тот говорит: «Ну, говори». Он говорит: «Вы великий человек». Султан ему говорит: «Вот так, всегда говори про меня правду». Да? То есть это вот когда мы со стороны слышим от других и от других. Это, да, оно вот видно так, да, что там лесть, что там похвала и прочее, что это все лживое, липовое. Но когда нам самим говорят: «Ой, как вы хорошо выглядите, вам сколько, а я вам столько бы не дал». И у нас мед по жилам, а если каждый говорит: «Ой, красавица, ой, красавица», все, точно, мы уже смотрим в зеркало, на самом деле красавица, да. Итак, вот эта лесть, хитрая змея, она через ухо заползает в сердце, и там крепко она держится, крепко обольщает. И если несколько раз еще и несколько человек сказали: «Как вы молодо выглядите», то все, мы уже принимаем это как норму. Если поначалу говорить: «Да нет, ну что вы, я уже вот то уже, и это у меня, вот тут уже морщинки пошли». Если первые разы еще так, то потом, когда еще несколько раз скажут, мы уже как должное воспринимаем, как вот этот Аллаферн. Вот, ему сказали, что и умный он, и светлый, и такой, и добрый, и все на свете. И это не было удивительно, это норма была. И Юдив, позволяя себе пересаливать в похвалах, совершенно в духе сынов Востока, изощряющих до ныне свою фантазию, до красноречивой льсти, в обращении с теми, кому надо обновить знаки высокого уважения. Но это не только Восток, это мы с вами тоже. Как только захотим расположение кого-то получить, значит, начинаем рассыпаться в дифирамбах. Мы начинаем подхваливать истинные и мнимые заслуги человека, да? Вот, и хозяйка ты хорошая, и у тебя все ладится, а у меня вот ничего не идет, и так далее. То есть это мы с вами, и горе нам, если мы этого не видим. Хорошо, если начинаешь замечать за собой, тогда есть возможность исправиться. А что говорил Ахиор в собрании твоем? То мы слышали, потому что мужи Ветилуи оставили его в живых, и он рассказал им все, о чем говорил тебе. Посему, владыка господин, не оставляй без внимания слова его. Род наш не наказывается, меч не имеет силы над нами, если они не грешат перед Богом своим. И чтобы избежать за исповедание этой истины участи Ахиора, Юдив обнадеживает Алаферна уверением, что это положение перестало иметь положительную силу для иудеев, а наоборот, дает теперь всю силу действовать Алаферну. Юдив продолжала, потому что у них оказался недостаток в пище, и вся вода истощилась. И вот они решились броситься на скот свой и думают питаться всем, что Бог строго запретил в законе своем употреблять в пищу. Даже начатки пшеницы и десятины вина и масла, которые по освящению хранятся для священников, они решились употребить, тогда как и руками касаться их не следовало никому из народа. И как скоро они сделают это, то в тот же день будут преданы тебе на погубление. Вот почему я, раба твоя, узнав обо всем этом, бежала от них. И Бог послал меня сделать вместе с тобой такие дела, которым изумится вся земля, где только услышит о них, ибо раба твоя благочестива, и день и ночь служит Богу небесному». То есть развернуло так, что, видишь, они нечестивые, и Господь твоей рукой погубит. Мало того, она не сказала, что я по собственному желанию сюда пришла к тебе. Бог меня послал. «Теперь, господин мой, я останусь у тебя, только пусть раба твоя по ночам выходит на долину молиться Богу, и он откроет мне, когда они сделают свое преступление». Не просто помолиться, видимо, чтобы открыл Господь. То есть уже хочешь не хочешь, надо ее по ночам выпускать из стана. «Я приду и объявлю тебе, и ты выходи тогда со всем твоим войском, и никто из них не противоставит тебе». Идив обещает Алаферну помочь, точнее, выбрать момент, обеспечивающий успех нападения. Все это было слишком правдоподобно, чтобы в связи с чарующей красотой юдеянки подействовать на Алаферна и объяснить его легковерие к ней и отсутствие всякой предосторожности. Вот так некоторые красавицы обольщают и им верят. Им верят, да? Понравились слова ее Алаферну и всем слугам его. Они дивились мудрости ее и говорили: «От края до края земли нет такой жены по красоте лица и по разумным речам». Алаферн сказал ей: «Если ты сделаешь, как сказала, то твой Бог будет моим Богом, и ты будешь жить в доме царя Навуходоносора, и будешь именита во всей земле». Соврал, конечно. Даже если бы он победил, он никогда бы иудеем не стал. Там человек слишком закоснел в язычестве. Ложь, тогда нормально, лесть. И велел ей пользоваться пищей от стола его и пить вино его. Но Идив сказала: «Не буду есть этого, чтобы не было соблазна. Но пусть подает мне то, что принесено со мною». Ну, причина понятна для нас. Чтобы не оскверниться идолжественным, да? Поэтому. Алаферн сказал ей: «А когда истощится то, что с тобой, откуда мы возьмем, чтобы подавать тебе подобное этому? Ибо среди нас нет ни одного из рода твоего». То есть, что будем делать? Кончится твоя пища, чем будешь питаться дальше? Юдив отвечала ему: «Раба твоя не сдержит того, что со мною, прежде нежели Господь совершит моей рукою то, что Он определил». То есть, с одной стороны, она ему подала надежду, что очень скоро Господь совершит, а с другой стороны, что совершит? Рукой ее совершит то, что должен совершить. И ввели ее слуги Алаферна в шатер, и спала она до полуночи, а пред утренней стражей встала и послала сказать Алаферну: «Та даст, господин мой, повеление, чтобы рабе твоей дозволили выходить на молитву». Алаферн приказал своим телохранителям не препятствовать ей. А вот обратите внимание, какое дерзновение. Значит, утренняя стража, только она спела, а она идет, если его разбудили, сказали, слушай, там она просит, чтобы ее выпустили. Он говорил, да, пусть выпустят. С одной стороны, он человек военный и всегда в любую секунду готов был подняться по тревоге. С другой стороны, ну, обольстился он. Она и в 5, и в 4, и в 3 утра разбудила бы, он все равно бы не прогневился на нее. Значит, вот когда мы человека любим и готовы за него претерпеть, нас в любое время суток можно разбудить, и мы не прогневимся, а сделаем то, что он просит. Но если за стенкой соседи крутят музыку, так что переворачиваемся на постели, у нас к ним раздражение. Почему? Да нет у нас к ним любви. Была бы любовь, сказали, Господи, ты это попустил, эту музыку, это ты меня проверяешь, люблю я их или нет, готов я претерпеть ради них, да? Только не накажи, только прости их, не ведают, что творят. Все, и нет раздражения, нет злобы. То есть каждый раз мы с вами сталкиваемся в жизни вот с тем, что читаем Священное Писание, Священное Предание, и Господь каждый раз нам дает возможность продемонстрировать свою любовь к ближнему. Значит, поскольку мы с вами даже врагов должны любить, а соседи не враги, они по неведению включили эту музыку. Им кажется, что все должны радоваться, что как здорово всем за стенкой тоже веселяться. Мы веселимся, им здорово, такая музыка хорошая. Они же лучше, они же не враги. А мы врагов должны любить. И пробыла она в лагере 3 дня, а по ночам выходила в долину Петелуи, омывалась при источнике воды у лагеря. Ну, понятно, для очищения от неизбежных прикосновений к язычникам и языческому, нарушающих чистоту Иудея по его воззрениям. Вот по воззрениям он прикоснулся и осквернился. Кстати, по закону Божьему, раньше, скажем, если прикоснулся к покойнику, то осквернился, должен был выйти за стан, омыться там и сколько-то времени за станом побыть, потом вернуться. Ну, сейчас, конечно, нет, понятно. И выходя, молилась Господу Богу Израилеву, чтобы он направил путь ее к избавлению сынов его народа. В 4-й день Олаферн сделал пир для одних слуг своих, то есть не для всех, а только для слуг, для ближайших. И сказал евнуху Вагою, ступай и убеди еврейскую женщину прийти к нам и есть и пить с нами. Вагой пришел к ней и сказал, не откажись, прекрасная молодая женщина, прийти к господину моему, чтобы принять честь пред лицом его и пить с ним вино веселья. Иудив сказала ему, кто я, чтобы прикословить господину моему? Поспешу исполнить все, что будет угодно господину моему, и это будет служить мне утешением до дня смерти моей. Она встала и нарядилась в одежду и во все женские украшения. А служанка ее пришла и разослала для нее по земле перед Олаферном ковры, чтобы есть, возлежа на них. Затем Иудив пришла и возлегла. Подвигло сердце Олаферна к ней, и душа его взволновалась. Он сильно желал сойтись с нею и искал случая обольстить ее с того самого дня, как увидел ее. И сказал ей Олаферн, пей же и веселись с нами. А Иудив сказала, буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего. То есть видим удивительная тонкая двусмысленность, соединяющий всю недвусмысленность, разную и диаметральную противоположную для говорящего и слушающего. Для Олаферна высокопарные льстивые слова были недвусмысленны, обещая ему успешное достижение его похотливых вожделений. То есть намекнуло, что да, то, что ты желаешь, оно случится. Для Иудифи эти слова были недвусмысленны, выражая ее торжественную уверенность в близкой гибели Олаферна и избавление от него иудеев ее рукою. И она брала, ела и пила перед ним, что приготовила служанка ее. То есть, таким образом, иудеев и на пиру остается при прежней строгости в отношении к пище. А Лаферн любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения. Когда поздно стало, рабы его поспешили удалиться, а Вагой затворил шатер снаружи. В шатре осталась одна иудивь с Алаферном, упавшим на ложе свое, потому что был переполнен вином. Иудив велела служанке своей встать вне спальни и ожидать ее выхода, как было каждый день, сказав, что она выйдет на молитву. То же самое сказала она и Вагою. Когда все от нее ушли и никого в спальне не осталось, Иудив, став у постели Алаферна, сказала в сердце своем: «Господи Боже, всякой силы, призыв часть сей на дела рук моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить наследие Твое и исполнить мое намерение, поразить врагов, восстающих на нас». Потом, подойдя к столбику постели, стоявшего в головах у Алаферна, она сняла с него меч и, приближившись к постели, схватила за волосы головы его и сказала: «Господи Боже Израиля, укрепи меня в этот день». И изо всей силы дважды ударила по шее Алаферна и сняла с него голову и сбросила с постели тело его. Тело оказалось даже у порога, куда Иудив затащила и бросила его для большего позора и посрамления. То есть не просто отрубила голову, а еще тело сбросила. То есть, чтобы оно валялось у порога. Взяла со столбов занавес, чтобы завернуть в него голову и скрыть сочившуюся из нее кровь. Конечно, представить себя на ее месте весьма, скажем так, затруднительно. Это взять за волосы этого человека, ну, человек же все-таки. И не за раз сил не хватило, дважды. Видится вот Алаферну, если бы за один раз не удалось ей отрубить достаточно, мог заорать, он мог как-то головой мотнуть в этот момент, она могла не попасть по шее и прочее, потому что женщина же, она же не занималась этим каждый день. То есть, можно представить, сколько надо было иметь мужества и любви к своему народу. Ведь делала из любви к Богу и к своему народу. Спустя немного она вышла и отдала служанке своей голову Алаферна. А это положило ее в мешок со съестными припасами. И обе вместе вышли по обычаю своему на молитву. Некоторое промедление необходимо для Иудифи, которая по представлениям оставивших ее в шатре с Алаферном, конечно, не могла быть так поспешно отпущена им. То есть ей надо было в шатре еще побыть некоторое время, чтобы создать вид. По-видимому, Иудиф удалось пройти совершенно незамеченной никем. Так что даже Вагой, то есть вот этот евнух, при наступлении утра думал, что Алаферн еще спит с Иудифью, и не сразу решился заглянуть в шатер. Пройдя стан, они обошли кругом ущелья, поднялись на гору Ветелуи и пошли к воротам ее. Иудиф издали кричала сторожившим при воротах: «Отворите, отворите ворота, с нами Бог, Бог наш, чтобы даровать еще силу Израилю и победу над врагами, как он даровал и сегодня». Как только услышали городские мужи голос ее, поспешили прийти к городским воротам и созвали старейшин города. И сбежались все от малого до большого, так как приход ее был для них сверх ожидания. Она же сказала им громким голосом: «Хвалите Господа, что он не удалил милости своей от дома Израилева. Но в эту ночь сокрушил врагов наших моею рукою. И, вынув голову из мешка, показала ее и сказала им: «Вот голова Алаферна, вождя ассирийского войска. И вот занавес его, за которым он лежал от опьянения, и Господь поразил его рукой женщины. Жив Господь, сохранивший меня в пути, которым я шла. Ибо лице мое прелестило Алаферна на погибель его, но он не сделал со мной скверного и постыдного греха». Видим, она тут же оговорилась, чтобы никто из иудеев не подумал, что она с ним там переспала. И потом отрубила голову. То есть она сказала, как было на самом деле, кратко и ясно. Весь народ чрезвычайно изумился. Пали и поклонились Богу и единодушно сказали: «Благословен ты, Боже наш, уничиживший сегодня врагов народа твоего». А Азия сказал ей: «Да вменит тебе это Бог в вечную славу, и да наградит тебя благими за то, что ты в жизни твоей не пощадила при унижении рода нашего и выступила вперед, когда мы падали, ты право, ходившая перед Богом нашим». И весь народ сказал: «Да будет, да будет». И Див сказала им: «Послушайте меня, братья, возьмите голову и повесьте на зубцах вашей стены». Ну, голову отрубила, ну что? Ну, утром бы увидели, что голова отрублена, ну что? Другой бы на его место стал, правильно? И двинул бы войска. То есть дело не закончено. Голову повесьте на зубцах вашей стены. Когда же наступит утро, возьмите каждый свое боевое оружие. Идите все сильные за город, как будто намереваетесь сойти на равнину против передовой стражи сынов Ассура. Но не сходите. Обрати внимание, это продолжение гениального ума, продолжение мудрости. Понятно, что если бы Господь ее не вразумлял, она бы ни до чего не додумалась, как и каждого из нас. Поэтому, если мы с вами что-то правильно сделали, дали какой-то правильный совет, не дай Бог себе медальки тут же на грудь вешать. Или если человек что-то умное и мудрое делает, значит, хвала сначала Богу, слава тебе, Господи, что ты вот умом и поступками этого человека помог и тому, и этому. То есть ни другому медали на грудь не вешать, ни себе, а все медали и ордена к Богу, всю хвалу воздавать Богу. Тогда они, взяв все свое оружие, пойдут в свой стан, разбудят вождей войска сирийского и сбегутся к шатру Алаферна. Но не найдут его. Оттого нападет на них страх, и они побегут от вас. Несомненно, и Иудив утверждалась не на одних психологических соображениях. Ее уверенность утверждалась на вере в содействие Божие, которое много раз и прежде в подобных же критических обстоятельствах выводила верных Иеговы на столь же победоносное и славное разрешение затруднений. То есть, видим, она, когда говорила, что вот они увидят, что Алаферна нет, нападет на них страх, и они побегут. То есть, это не просто психология. Она понимала, что Господь пошлет им страх и ужас. Он попустит страх и ужас, и они побегут. А вы, преследуя их, поражайте их на пути. Но прежде чем сделаете это, пригласите ко мне Ахиора, аммонитянина. Пусть увидит и узнает он того, кто уничижил дом Израиля и послал его к нам, будто насмерть. Иудив велит призвать Ахиора, чтобы лучше подтвердилась принадлежность головы именно Алаферну. Чтобы никто не устоял, а вдруг она не Алаферна, вдруг у другого она принесла голову. И позвали Ахиора из дома Азии. Когда он пришел, увидел голову Алаферна в руке одного мужа среди собрания народа, что пал на лице свое и ослабел духом. Знаете, ужас какой поразил его. Вид головы Алаферна производит на Ахиора сильное впечатление. Обрати внимание, его не радует гибель человека, поступившая в отношении к нему так несправедливо и бесчеловечно, приговоривший его к смерти. Но поражает величие события, в котором с такой ясностью оправдались высказанная им вера в особливое покровительство Бога Израиля своему народу, совершившего столь страшное и едва вероятное дело рукой слабой женщины. То есть настолько его поразило этот неприступный военачальник, неприступный абсолютно, неудержный, и вдруг его голова находится в стане израильтян. И кто? Женщина. Когда же подняли его, он пал к ногам Иудифи, поклонился ей и сказал: «Благословенная ты во всяком селении Иуды и во всяком народе, которые, услышав об имени твоем, изумятся. Расскажи, что ты делала в эти дни». Иудиф среди народа рассказал ему все, что она сделала с того дня, как вышла, до того дня, в который говорила с ними. Когда она перестала говорить, народ громко воскликнул, и радостный крик его раздался в городе. Ахиор же, видя все, что сделал Бог Израилев, искренне уверовал в Бога, обрезал крайнюю плоть свою и присоединился к дому Израилеву. Вот еще одна душа спаслась. Да, он настолько уверил, что стал иудеем. Когда настало утро, повесили голову Алаферна на стену, каждый муж взял свое оружие и вышли отрядами на восходы горы. Сыны Ассура, увидев их, послали к своим начальникам, а они пошли к вождям, к тысяченачальникам и ко всякому предводителю своему. Придя к шатру Алаферна, они сказали управлявшему всем имением его: «Разбуди нашего господина, потому что эти рабы осмелились выйти на сражение с нами, чтобы быть совершенно истребленными». Вагой вошел и постучался в дверь шатра, ибо думал, что он спит с Иудифью. Когда же никто не отозвался ему, то, отворив, вошел в спальню и нашел, что Алаферн мертвый лежит у порога, и голова его снята с него. И он громко воскликнул с плачем и стоном, и крепким воплем, и разорвал свои одежды. Потом вошел в шатер, в котором пребывала Иудиф, и не нашел ее. Тогда он выскочил к народу и закричал: «Рабы поступили вероломно. Одна еврейская жена опозорила дом царя Навуходоносора. Ибо вот Алаферн на полу, и головы нет на нем». Когда услышали эти слова начальники войска ассирийского, то разорвали одежды свои, и душа их сильно смутилась. И раздался у них крик и весьма великий вопль среди стана. С потерей Алаферна, в сущности, для врага, вовсе не было все потеряно. Гибель его должна была бы еще более ожесточить ассирийцев. И, оставаясь все еще превосходящими по силе и численности и выгодам положения, они имели средства нанести городу страшный злобный удар. Вместо этого они бегут в полном замешательстве от ничтожной горстки иудеев, падая массами от их ударов, и бегут гонимые и поражаемые еще другую высшей силою, не нуждающиеся для своей победы в большом количестве воинов. Помним, как Александр Невский сказал, да, не в силе Бог, а в правде. Так оправдалась еще раз столь великая божественная истина. Нечистый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Истина, выразившаяся в целом ряде побед Израиля в эпоху Исхода, при завоевании земли обетованной во время Иисуса Навина, судей, царств, на протяжении вообще всей истории Израиля. Как видим из истории, Подобные случаи неоднократно повторялись до пришествия Господа нашего Иисуса Христа, так и после Его прихода. То есть, когда малая сила побеждали громадное количество войск. Когда бывшие в шатрах услышали о том, что случилось, то смутились, и напал на них страх и трепет, и все они бежали по всем дорогам равнины и нагорной страны. Каждый видел в другом усугубление своего страха. Еще раз. Каждый видел в другом усугубление своего страха. Видит тот, бежит от страха, он глянул на него, и тут же сам еще и больше убоялся. И в одиночном бегстве думали найти вернейшее спасение, облегчая для иудеев для решения поражения по отдельным маленьким частям. То есть они каждый думал, что если я сейчас один побегу, то удастся скрыться. Когда большая толпа, ну понятно, 12, а тут... Нечто подобное случилось в 1480 году при великом князе Иоанне III Васильевиче. Хан Золотой Орды Ахмат с громадными полчищами подошел уже к реке Угре, которую называют поясом Богородицы, охраняющей московские владения. Целый день войска хана и московского князя стояли друг против друга, не приступая к решительным действиям. Стояние на Угре, да, есть такое. Вся Москва молилась своей заступнице Пресвятой Богородице о спасении православной столицы. Митрополит Геронтий и духовник князь архиепископ Прособский Васиан молитвой, благословением и советом подкрепляли русские войска. Пресвятая Богородица заступилась за землю русскую. Князь приказал своим войскам отступить от Угры, желая дождаться перехода татар. Враги же решили, что русские заманивают их в засаду, и тоже стали отступать. Сначала медленно, а ночью побежали гонимые страхом. Благодарность за освобождение России от татар и был установлен праздник в честь Божьей Матери. И войска убитого вождя Лаферна, расположившиеся лагерем в Нагорной стране, около Ветилует, также обратились в бегство. Тогда сыны Израиля погнались за ними. Азия послал во все пределы израильские, чтобы известить о совершившемся, и чтобы все погнались за неприятелями для истребления их. Как скоро услышали об этом сыны Израиля, все дружно напали на них и наносили им большие поражения, доколе они не прошли за Дамаск и за пределы его, как далеко гнали. Великие священники Иоаким и старейшины сынов Израилевых, жившие в Иерусалиме, пришли посмотреть, какое благо сотворил Господь для Израиля, и видеть Иудив, и приветствовать ее. Как только они вошли к ней, то все единодушно благословили ее и сказали ей: «Ты величие Израиля, ты великая радость Израиля, ты великая слава нашего рода. Будь же благословенна от Господа Вседержителя на вечное время». И весь народ сказал: «Да будет». Народ расчищал лагерь в продолжение 30 дней. Вот столько имущества осталось. Месяц вывозили. Отдали шатер Алаферна и Иудифи, и все серебряные сосуды и постели, и чаши, и всю утварь его. И сбежались жены израильские видеть ее, и благословили ее, и составляли из себя для нее хор, и возложили на себя масличные венки, она и бывшие с нею. Она шла впереди всего народа в хоре и вела за собой всех жен. За ней следовали все мужи израильские, вооруженные с венками и торжественными песнями в своих устах. Иудив начала перед всем Израилем благословенную песнь, и весь народ подпевал эту песнь. Когда пришли в Иерусалим, они поклонились Богу, и когда народ очистился, вознесли все сожжения свои и доброхотные жертвы свои и дары свои. Особливое покровительство Бога Израиля своему народу, совершившего столь страшное и едва вероятное дело рукою слабой женщины. Рукою женщины. Вы такие сильные, когда вы с Богом. Вы тогда, вы, ну, понятно, и коня на ходу остановит, и в горящую избу войдет. Да? Иудив же принесла все сосуды Лаферна, которые отдал ей народ, и занавес, который она взяла в спальне, и отдала его в жертву Господу. Многие желали ее, но мужчина не познал ее во все дни ее жизни с того дня, как муж ее, Манассия, умер и приложился к народу своему. Она приобрела великую славу и осталась в доме мужа своего, прожив до 105 лет. Значит, помним, что если женщина осталась вдовой, и она продолжает вдовствовать, то ей вдовство вменяется в девство. Вот такое положение есть. Она входит в число святых жен, олицетворяет многие добродетели: смирение, правосудие, мужество, целомудрие. А Лаферу, в свою очередь, символизирует пороки, гордость, распутство, тиранию. Женский пол сделал ее примером типичного библейского парадокса – силы в слабости. Сила в слабости. Через это она соотносится с Давидом, победившим Голиафа и спасшим родной город от вражеской армии. Православная церковь почитает Иудив в числе праведных ветхозаветных жен как праматерь. Ее память совершается в неделю Праотец, то есть это последнее воскресенье перед Рождеством Христовым. Вот видим в лике святых, откуда такая храбрость, откуда такой ум, еще раз, от Бога. Вот если будем молить Господа, чтобы Он нам дал вот такую храбрость на войну с нашим врагом, с нашими страстями. Вот враги наши постоянно нас обкладывают, и их много. Мы с вами одни, а против нас воюют и жадность, и зависть, и ревность, и корость. Такое полчище, да? И вот, если сами попытаемся с этим совсем воевать, то грош нам цена, будем побеждены. Но если будем призывать на помощь Бога, то будем побеждать Алаферна. Но при каком условии? Помним, если живем праведно, Господь на нашей стороне. Да, как было, сказали. А если народ начинает жить неправедно, тогда Господь предает в руку врага. Опять-таки, для чего? Понятно, что Он нас отдает в руку врага не в наказание. Наказание потом будет, если мы не исправимся на том свете. А к вразумлению. К вразумлению, чтобы мы опомнились, пока не поздно. И вступили вот в эту войну. Достойно, чтобы воевали. Чтобы не опускались до уровня предателей Бога. Ну вот, спаси Господи за внимание. Значит, женский пол вдохновился? Да. Ну вот. А мужской пол вдвойне, да? Мужество женщины, женщина могла это сделать, а мы с вами что, да, мужеский пол? Ну вот, нам замечательный показатель, как нужно себя вести, на кого надеяться, как бесстрашно сражаться со своими пороками.